Дома. Приходили от Григорьевых за какой-то книгой, но я сказала, что вас нет дома. Почтальон принес газеты и два письма. Кстати, Евгений Петрович, я просила бы вас обратить ваше внимание на Сережу. Сегодня и третьего дня я заметила, что он курит. Когда я стала его усовещивать, то он по обыкновению заткнул уши и громко запел, чтобы заглушить мой голос.
Евгений Петрович Быковский, прокурор окружного суда, только что вернувшийся из заседания, снимавший у себя в кабинете перчатки, поглядел на докладывавшую ему гувернантку и засмеялся. «Сережа курит?» – пожал он плечами. «Воображаю себе этого карапуза с папиросой. Да сколько ему лет?»
7 лет. Вам кажется, это несерьезным. Но в его годы курение составляет вредную и дурную привычку. А дурные привычки следует искоренять в самом начале.
Совершенно верно. А где он берет табак?
У вас в столе.
Да? Ну, в таком случае пришлите его ко мне. По уходе гувернантки Быковский сел в кресло перед письменным столом, закрыл глаза и стал думать. Он рисовал в воображении своего Сережу почему-то с громадной аршинной папироской в облаках табачного дыма. И эта карикатура заставляла его улыбаться.
Был 9 час вечера. Наверху, за потолком, во втором этаже кто-то ходил из угла в угол, а еще выше, на 3-м этаже, 4 руки играли гаммы. Шагание человека, который, судя по нервной походке, о чем-то мучительно думал или же страдал зубной болью, и монотонные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располагающее к ленивым думам. Через 2 комнаты в детской разговаривали гувернантка и Сережа. «Папа приехал!» – запел мальчик. «Папа приехал! Папа! Отец вас зовет! Идите скорей!» – крикнула гувернантка, пискнув, как испуганная птица. «Вам говорят!»
«Что же я ему, однако, скажу?» – подумал Евгений Петрович.
Но прежде чем он успел надумать что-либо, в кабинет уже входил его сын Сережа, мальчик 7 лет. Это был человек, в котором только по одежде можно было угадать его пол. Тщедушный, белолицый, хрупкий. Он был вял телом, как парниковый овощ. И все у него казалось необыкновенно нежным и мягким. Движение, кудрявые волосы, взгляд, бархатная куртка. «Здравствуй, папа!» — сказал он мягким голосом, полезая к отцу на колени и быстро целуя его в шею. «Ты меня звал?»
«Позвольте, позвольте, Сергей Евгеньевич», — ответил прокурор, отстраняя его от себя. «Прежде чем целоваться, нам нужно поговорить. И поговорить серьезно. Я на тебя сердит и больше тебя не люблю. Так и знай, братец, я тебя не люблю, и ты мне не сын, да?»
Сережа пристально посмотрел на отца, потом перевел взгляд на стол и пожал плечами. «Что же я тебе сделал?» — спросил он, в недоумении моргая глазами. «Я сегодня у тебя в кабинете ни разу не был и ничего не трогал».
«Сейчас Наталья Семеновна жаловалась мне, что ты куришь». «Это правда? Ты куришь?»
«Да, я раз курил, это верно».
«Вот видишь, ты еще и лжешь вдобавок», — сказал прокурор, хмурясь и тем маскируя свою улыбку. «Наталья Семеновна 2 раза видела, как ты курил. Значит, ты увлечен в 3 нехороших поступках. Куришь, берешь из стола чужой табак и лжешь. 3 вины.
«Ах, да!» — вспомнил Сережа, и глаза его улыбнулись. «Это верно, верно. Я 2 раза курил. Сегодня и прежде».
«Вот видишь, значит, не раз, а 2 раза. Я очень, очень тобой недоволен. Прежде ты был хорошим мальчиком, но теперь, я вижу, испортился и стал плохим». Евгений Петрович поправил на Сереже воротничок и подумал, что же еще сказать ему.
«Да, нехорошо», — продолжал он. «Я от тебя не ожидал этого. Во-первых, ты не имеешь права брать табак, который тебе не принадлежит. Каждый человек имеет право пользоваться только своим собственным добром. Ежели же он берет чужое, то он нехороший человек».
«Не то я ему говорю», — подумал Евгений Петрович. «Например, у Натальи Семеновны есть сундук с платьями. Это ее сундук. И мы, то есть ни я, ни ты, не смеем трогать его, так как он не наш. Ведь правда? У тебя есть лошадки и картинки. Ведь я их не беру. Может быть, я и хотел бы их взять. Но ведь они не мои, а твои. Возьми, если хочешь, сказал Сережа, подняв брови. Ты, пожалуйста, пап, не стесняйся, бери. Это желтенькая собачка, что у тебя на столе. Моя, но ведь я ничего. Пусть себе стоит.
Ты меня не понимаешь, сказал Быковский. Собачку ты мне подарил. Она теперь моя, и я могу делать с ней все, что хочу. Но ведь табаку я не дарил тебе. Табак мой.
Не так я ему объясняю, подумал прокурор. Не то, совсем не то.
Если мне хочется курить чужой табак, то я прежде всего должен попросить позволения. Лениво цепляя фразу к фразе и подделываясь под детский язык, Быковский стал объяснять сыну, что значит собственность. Сережа глядел ему в грудь и внимательно слушал. Он любил по вечерам беседовать с отцом. Потом облокотился о край стола и начал щурить свои близорукие глаза на бумаги и чернильницу. Взгляд его поблуждал по столу и остановился на флаконе с гуми-арабиком.
«Папа, еще делается клей?» — вдруг спросил он, поднося флакон к глазам.
«Что я ему скажу?» — подумал Евгений Петрович. «Он меня не слушает. Очевидно, он не считает важными ни своих поступков, ни моих доводов. Как втолковать ему?» Прокурор поднялся и заходил по кабинету. Пока он ходил и думал, Сережа взобрался с ногами на стул сбоку стола и начал рисовать. Чтобы он не пачкал деловых бумаг и не трогал чернил, на столе лежала пачка четвертух, нарезанных нарочно для него, и синий карандаш. «Сегодня кухарка шинковала капусту и обрезала себе палец», — сказал он, рисуя домик и двигая бровями. «Она так крикнула, что мы все перепугались и побежали в кухню». Такая глупая. Наталья Семеновна велит ей мочить палец в холодную воду, а она его сосет. И как она может грязный палец брать в рот? Папа, ведь это неприлично. Дальше он рассказал, что во время обеда во двор заходил шарманщик с девочкой, которая пела и плясала под музыку. И Евгений Петрович указал странным и смешным, что он опытный правовед, полжизни упражнявшийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что сказать мальчику. «Послушай, дай мне честное слово, что ты больше не будешь курить», — сказал он. «Честное слово», — запел Сережа, сильно надавливая карандаш и нагибаясь к рисунку. «Честное слово, во, во». «А знает ли он, что значит честное слово?» — спросил себя Быковский. — Нет, плохой я наставник.